Глава вторая. 30-я годовщина основания Порт-Бьюна, помимо закладки тоннеля, гибели храмца Гийома и скоротечной пограничной войны с княжеством Хинага, совпала с давно ожидаемым событием общепланетного масштаба. Развивающаяся планета Прокна была принята в ассоциированные члены Лиги свободных миров. Формальных предпосылок было достаточно. Большинство государств планеты давно и прочно вошли в содружество, которое Минигон, и не он один, иронизируя, называл полусодружеством. Наличествовал и некий намек на единое правительство в лице администрации межзоны, традиционного посредника в территориальных и торговых вопросах. Наконец, и это было главным, минеральные богатства Прокны впечатляли, а эмбриональная экономика, слабо развивавшаяся за несколько десятилетий третьего нашествия, устраивала Лигу ничуть не меньше, чем Земную Федерацию. Редких металлов не хватало везде. Пуповина, связывающая Прокну с Землей, еще не порвалась, но сделалась тоньше. В этом году объединенный космофлот Лиги демонстративно провел свои ежегодные маневры в совершенно никчемной точке ровно на полпути между Землей и Прокной. На Прокне злорадно молчали. Земля молчала тоже, однако с признанием независимости своего старого сырьевого придатка там не спешили. Прибывший точно в срок Юкон привез не только закупленное оборудование, но и группу контрактников, совсем как в старые добрые времена. Кульминация конфликта откладывалась. Сгустившиеся тучи были задержаны чьей-то умелой рукой и, погромыхивая в отдалении, изнывали под бременем избыточной влаги. Мир, населенный людьми, работая и веселясь, творя и разрушая, в очередной раз завис в неустойчивом равновесии. Он к этому привык. Вскоре после торжеств, посвященных присоединению к Лиге и повсеместно шумно отмеченных, Минигон обнаружил очередную пропажу. На этот раз с вездехода, припаркованного, как обычно, в подошве Порт-Бьюна, исчез не только аварийный НЗ. Кто-то снял и, очевидно, украл всю систему воздухоочистки от лучевого обеззараживателя до последней прокладки включительно. Пока Шабан, бегая от поздняковок к снабженцам, добывал новый очиститель, а Минигон бил морду диспетчеру вездеходного парка, по Порт-Бьюна прокатилась новость. Две пары разведчиков отказались выехать на маршрут. Несмотря на то, что все четверо работали в редуте далеко не первый год, мотивировка их решения оказалась по-детски смехотворной — истечение срока контракта. У старожилов это вызвало лишь саркастические усмешки. Большинство из них давно уже видело Землю, разве что в розовых снах. Зато почти все разведчики были в сборе, и вольтерианцы получили немедленную и шумную поддержку. Порт-Бьюна бурлил. Ни с того ни с сего возникали потасовки. Шепотом обсуждались шансы саботажников на ренатурализацию. Чаще всего высказывалось мнение, что шансы эти ничтожные, что бунтарям, подобно всем нормальным людям, придется удовлетвориться полуторным окладом и не вводить саботажников в соблазн. Ишь, чего захотели. А если вот каждый так, а? Хотя, многозначительно качали головой разведчики, это, ребята, я тебе скажу, го-го, не сахар, ребята, да еще при оружии, да еще человек 50. Я думаю, живоглоту с ними не так просто справиться, верно? Молчу. Пока шла торговля, ни охранники живоглота, ни желтые каски правительственной охраны не мозолили глаза сверх необходимого. Шли переговоры, разведка временно приостановилась. Правительственный совет счел необходимым посвятить проблеме специальное заседание. Кому не сиделось на месте, так это Минигону, будто его донимал зуд. Как потом выяснилось, прослонявшись без дела один день, крепко выпив и повздорив до потасовки с кем-то из бунтарей, он явился к Позднякову и заявил, что готов выехать на маршрут хоть сейчас. Какие будут распоряжения? Большой каньон годится и на неделю. Прекрасно, только вот напарник мой, малыш этот, да-да, Шабан, именно Шабан, пусть он останется, зачем ему неприятности? Разведчики — люди грубые. Договорились? Поздняков едва не прослезился, и, как уверял Минигон, даже удержался от высоких напутственных слов, только с чувством пожал на прощание руку. Здорово, видно, допекли человека. «Вот еще», — сказал Шабан, выслушав, — «я с тобой, мало тебе, что в прошлый раз один ездил». «Мне-то немало», — буркнул Минигон, — «тебе много будет. Если только побьют за штрейкбрехерство, считай, дешево отделался. Сиди тут и не очень высовывайся, уяснил?» «Уяснил». Шабан провел рукой по волосам, стряхнул с пальцев прилипший клок. «Вот черт, опять лезут. От чего это, а? От натурализации, наверное», — объяснил Минигон. «Легенду знаешь?» «А это насчет того, что на Прокне лысеют лишь очень хорошие люди. Ее родную. Веришь?» Шабан вздохнул. «Приходится». «А я не верю, видишь, не лысею никак». «И неудивительно. А может, все-таки не от натурализации, а...» Минигон пожал плечами. «Ну, тогда от пыли или от сырости, или от зубной пасты», — сказал Шабан. «Так когда мы едем?» Минигон посмотрел на него с интересом. «Решил, значит?» «Решил. И не передумаешь?» Шабан помотал головой. Лишь подошла Лиза, молча прильнула, обняв за шею, умела немного говорить, но при Минигоне боялась даже дышать, если только не чувствовала кожи и тепло своего бога и господина. Шабан блаженно закрыл глаза. Эх, ему уже никуда не хотелось. «Собирайся», — хмуро сказал Минигон. «Смотри, не пожалей потом». Хижина была широкая и низкая, с просевшими от времени углами. Она стояла на краю неширокой долины, в густой тени, крутой и как-то особенно нахально выпирающей скалы. Ее крыша была крыта гнутой рифленой жестью, в которой легко угадывалась наружная обшивка стандартных ангаров под флайдарты. Только жесть давно уже не сияла, а была крашена в какой-то особенно тусклый свет. Мало того, на крыше хижины неведомые хозяева зачем-то терпели землю и россыпь булыжников, уже изрядно затянутых рыжим лишайником. «Почему они не уберут эту дрянь?» — с недоумением подумал Шабан и вдруг понял, почему, и одобрительно хмыкнул. Он представил себя смотрящим вниз со стандартной высоты полета патрульной платформы. Даже с минимально возможной высоты полета над горным рельефом хижина выглядела бы не хижиной и не ангаром, а просто ничем, бугорком, на котором не остановится взгляд. Чтобы увидеть, нужно сесть, а сесть тут негде. Вокруг какие-то развалины, растрескавшиеся фундаменты, бренные руины времен второго нашествия, если не первого. Археология. Шабан был рад и этому. Они шли уже второй день, без пищи, без связи, без сигнального буя, без сна, без батарей и шаков, вычерпанных до дна на перевалах, без отдыха, с единственной надеждой выйти на равнину и ждать, что их рано или поздно заметят с воздуха. Или не заметят. А может быть, заметят слишком поздно. Равнины не горы, и в отработанных дыхательных фильтрах недолго ждать пятнистой горячки. Нельзя было оставлять сигнальный буй в вездеходе. Равно как и нельзя было оставлять вездеход в Большом каньоне. Зря Минигон его не послушал. Непростительная беспечность. Ищи теперь этот вездеход на равнине под наносами. Судя по гулу и ошметкам грязи на скалах, первый вал селя был высотой едва ли не в половину стены Порт-Бьюна. И ведь знали, что в Большом каньоне селя опасно. И ведь не без оснований предполагали, что в горах недавно прошел аммиачный дождь. «Хозяев, кажется, нет», — сказал Минигон, сопя обмороженным носом. — Подождем, спешить некуда. — Мистика какая-то, — сказал Шабан, оглядываясь. — Никогда бы не подумал, что в редуте кто-то живет вне Порт-Бьюна и поселков. Я бы так не смог. Кто эти отшельники? — Хорошие люди. А насчет «не смог бы» — не зарекайся. Пока Шабан раздумывал, как это понимать, Минигон уже стучал в дверь. Три удара, потом еще четыре. Ответа не было. Внутри оказалось темно, и пока глаза привыкали к сумраку, Шабан чувствовал себя неуверенно. Он мысленно сравнил себя с зонтом, просунутым в неведомый и чуждый человеку организм, и нашел сравнение довольно точным. Знать бы еще, кого Минигон называет хорошими людьми, кроме себя, естественно. Судя по всему, хижина была покинута недавно. Несомненно, она была человеческим жилищем, а не пристанищем у бегунов, и пахла в ней так, как пахнет только во временном жилище — холодным запустением, пылью и плесенью, откровенным нежеланием заниматься приведением хижины хоть к какому-то подобию уюта. Здесь занимались совсем другим, и Шабан, привыкнув к темноте, заметил невдалеке от малюсенького, похожего на бойницу окошка, колченогий стол и два ящика вместо стульев — нехитрую спартанскую утварь, развешенную по стенам, пару грубых топчанов, крышку люка в полу, ведущего, очевидно, в подвал, и в самом дальнем углу нечто громоздкое, похожее на гигантскую дровяную печь, способную согреть десяток таких хижин, но эту печь пришлось бы топить бревнами. Он слишком устал, чтобы удивляться, но, оглядевшись и узнав до тошноты знакомые всей Прокне очертания, все же удивился. Печь оказалась серийной натурализационной камерой устаревшей модели, а вокруг нее на ящиках, на полу и друг на друге громоздились десятки приборов, соединенных дебрями, кабелей и толстых шлангов. Назначение некоторых из них Шабан не знал, другие были ему знакомы. Например, вот этот кристаллизатор выдыхаемого циана, модель UE-200, точно такой же установлен на каждом разведвездеходе. Шабан вспомнил, как недавно Минигон вытребовал со склада новый UE-200, нахально заявив, что старый выбросил из-за утечки. И уж совсем по-родному выглядела система воздухоочистки, та самая. Только теперь в ее пропаже не было ничего необъяснимого. Не зря же Минигон последнее время рвался в одиночную разведку. Шабан покачал головой. «Ловко. У этих твоих хороших людей, надеюсь, все в порядке с законом?» — с подозрением спросил он. Минигон зевнул во всю пасть. «Ой, ты мне сначала скажи, что такое закон?» — буркнул он, валясь на топчан и заворочился. «И тогда я подумаю, как ответить». «Резонно», — подумал Шабан. «А в самом деле, что такое закон в редуте? И существует ли он вообще?» «Вопрос из вопросов. Нет, есть, конечно, установление правительственного совета. Сохранились остатки кодекса первопоселенцев, а это уже что-то. Наконец, четверо из пяти новых граждан редута прибывают с земли, привозя полезную привычку жить по ее законам, устоявшимся в течение веков. И это тоже неплохо. Но все-таки нет закона как такового. Нет незыблемого монолита». Основу всякого государства, и, что самое странное, нет ощущения, что место закона вдруг заняла неопределенная страшноватая пустота. Да и откуда взяться ощущению? Оно появится лишь тогда, когда распоряжения правительственного совета войдут в очевидное и резкое противоречие с устоявшимся укладом жизни, а этого, к счастью, пока нет. Мы сами знаем, что хорошо и что плохо, а о том, что мы не знаем, расскажет Поздняков. Хорошо, например, беречь вверенное государственное имущество, а не беречь, напротив, плохо. И Минигон, конечно, сам понимает, что занимается словоблудием. Вот загремит на год на северный шельф, тогда ему быстро расхочется развивать тему. Есть ли закон, нет ли закона? Минигон спал, развалившись на топчине, похрапывал во сне и иногда резко дергал лицом. Поколебавшись, Шабан лег на другой топчан, положил под голову свернутое одеяло и стал размышлять. Раздражал храп, и Шабан покосился на спящего, вполголоса ругнулся. Вот кто умеет озадачить неожиданные проблемы, и тут уже уйти в кусты. Завел в гости к каким-то подозрительным отшельникам, ничего не объяснил, и, знай себе, храпит, как так и надо. Ну и черт с ним, пусть спит. С ним можно поспорить о многом, но уже разговор о мыслительных способностях у бегунов или, например, модели не поддерживается им принципиально. Для него разум не более чем набивка черепной коробки, более ценная у себя, чем у всяких прочих, и иного подхода он знать не хочет. В этом его беда и его счастье. Но он не видит беды, и счастья тоже не видит. Может быть, он прав и в этом. Он открыл глаза от движения воздуха и, подняв голову, отметил, что вход в хижину распахнут настежь. Врубленный прямоугольник дверного проема тек воздух и лезли колючие потоки света, а в середине прямоугольника Шабан заморгал, неподвижно застыл резко очерченный силуэт однорукого человека. Он стоял молча, как монолит, расставив гранитные ноги, и его голова упиралась в притолоку, экая глыба, Геракл. Шабан потянулся и сел на топчине, рассматривая однорукого. Он не был убежден, что это не сон. «Лежать?» — негромко приказал однорукий, — не двигаться. «Вы кто?» — с неудовольствием спросил Шабан. «И позвольте уточнить, с какой стати мне не двигаться?» Силуэт в дверном проеме качнулся вперед, человек вошел в хижину, и здесь выяснилось, что с руками у него все в порядке, но Шабана это нисколько не обрадовало. Недостающая силуэту правая рука была направлена точно на него и, как водится, не пустовала. «Не двигаться», — повторил человек, — «буду стрелять». Теперь он был совсем рядом, громадный и ловкий в движениях, с торсом античного бога, прикрытым драной выцветшей курткой. Этакий юный бог в рабочей одежде, спустившийся в юный мир и точно знающий, какие недоделки в этом мире он должен исправить. Одновременно в нем чувствовалась некая неуверенность, словно бог, не окончив работы, забыл, что нужно делать дальше. Забыл, взял пистолет и пошел искать виноватых. «Плохо дело», — подумал Шабан, рассматривая оружие «Анфас». «Сосна» было вовсе не страшно. «73-й калибр, если не ошибаюсь», — спросил он. «И, конечно, граната-пуля. Я бы на вашем месте не стоял так близко, достанется и вам. И вообще снесет полхижины». «У меня обычные пули», — хмуро сказал гигант. «Разрывные. Рекомендую вам не двигаться и отвечать на вопросы. Кто вы такой? Откуда? Кто ваш приятель? Отвечайте быстро». Он отошел на шаг и принял напряженную позу. Было ясно, что он выстрелит. «Даю 5 секунд». «Не дури, Доминик», — ожил на своем топчине минигон. «Это я, Винсент. Здесь все свои. Искандер, это Доминик Вальде, бывший инженер по телекоммуникациям. А ныне затворник, ассистент и добровольный подопытный кролик доктора Рао, а также местный викинг в горном варианте. Доминик — это Александр Шабан, тоже разведчик и мой друг. Он надежный». Гигант виновато улыбнулся, развел руками и убрал пистолет за спину. «Это хорошо», — сказал он Шабану. «А я, честно признаться, всерьез думал, что придется стрелять. Мне бы очень не хотелось». «Мне бы тоже», — признался Шабан, косясь на ухмыляющегося минигона. Он чувствовал сильное раздражение. «Вот тебе и друг-наставник, вот тебе и говори дяде правду. Мог бы предупредить, коли друг. Но он ленив на предупреждение. Он предпочитает, чтобы каждый доходил до сути своим умом. Или своим горбом, что случается чаще. Или своей шкурой». «Извините меня», — басом сказал гигант. «Я не знал, что вы теперь второй. Извините». «Александр, это недоразумение. Вездехода не видно. Думаю, мало ли что. Я еще седловина заметил, что у нас гости. Гляжу в окошко, спят. Ты стал плохо ходить, Винс», — повернулся он к минигону. «Как бегемот. Когда-нибудь ты плохо кончишь». «Старость не радость», — минигон махнул рукой. «Да позови ты доктора. Чего он, бедный, мается снаружи?» «Я не маюсь», — донесся голос, и в хижину вошел еще один человек. Этот оказался худ и изможден, даже в полутьме сразу бросалось в глаза, что он стар, и лицо у него серое и обветренное, рассеченное коричневыми морщинами, а одежда ветха и изношена до крайней степени. Рядом с гигантом Домиником он выглядел заморышем. «А чего вы решили, что я маюсь?» — продолжал он. «Это я вас мучаю. Сегодня лучше, чем в прошлый раз. Мы повернули 7000, а остальные пошли выше. И все равно адаптивная натурализация ничего не даст, это я вам говорю. Здравствуйте, Винсент. Я искренне рад, что вы пришли, и что вы пришли не один. Этот молодой человек, — перебил Шабан, — прежде всего хотел бы знать, куда он попал и почему в него тычут пистолетом, это во-первых. А во-вторых, прошу объяснить мне, почему это я теперь второй. Вы кто?» Гигант и измождённый переглянулись. Шабан скосил глаза на застегнутую кобуру лучевика и мысленно выругался. Он не был уверен, что успеет первым. «Вторым был Гийом», — сказал минигон ленивым и нудным голосом, каким вразумляют малышей. «Потом Гийом погиб, и я остался один. Теперь нас снова двое», — он зевнул. «Ах, только один из нас очень уж непонятливый». «Ага», — подумал Шабан, — «значит, и Хромец был причастен. А, собственно, к чему причастен? Что здесь такое? Лаборатория? Перевалочная база грибного порошка? Не похоже. Прав, минигон, я действительно непонятливый. И вместо того, чтобы сидеть тихо и слушать, вдруг взвился, словно петух, в которого мальчишки залепили из рогатки. Досадно, черт, стыдно. Вы правда доктор?» — спросил он виноватым голосом. «Простите, я не расслышал вашу фамилию». «Рао», — изможденный наклонил голову. «Карл Вальтер Рао. Лучше просто Карл. Биология и отчасти медицина. Точнее, физиология неавтохтонных водно-аммиачных организмов. Проще говоря, нас с вами». «Простите, Карл», — неуверенно сказал Шабан. «Я почему-то думал, что вы историк. Знаете, есть такая толстая книга «История третьего нашествия». Там автор тоже Карл Рао». «Вы читали?» — быстро спросил изможденный. «Нет, не нашлось, знаете ли, времени, но хочу прочесть». «Не читайте», — сказал доктор. «Не читайте ни в коем случае. И никогда не пишите сами, особенно на исторические темы. Историю нужно не писать, а делать, извините за банальность. Не думайте, что если вы вольно или невольно стали участником сколько-нибудь заметных событий, то вы непременно должны запечатлеть их для благодарных потомков. И равно не слушайте тех, кто будет вам это доказывать. Наши потомки, если таковые по-прежнему будут пытаться жить на Прокне, а я в этом не убежден, не испытают к вам иных чувств, кроме отвращения. за все то, что мы делаем с их планетой, вообразив, что она только наша. И им, уверяю вас, будет в высшей степени наплевать на наши мотивы. Мне даже трудно сейчас представить себе, какое это будет отвращение. Вы правы, это действительно моя книга. И она вызывает во мне лишь сожаление, как все бесполезное. Я не могу ответить вам на вопрос, зачем и для кого я ее писал. Я этого не знаю. Никогда ничего не пишите, Александр. Вас не поймут. Вы разведчик, человек действия. Оставайтесь разведчиком, это лучше всего.
Спасибо, кисло сказал Шабан.
Может быть, у вас найдется что-нибудь перекусить. Люди действия тоже есть хотят.
Доминик и доктор снова переглянулись, зато Минигон неожиданно заперхал и раскашлялся, прикрываясь ладонью. Шабан понял, что опять буркнул что-то не то.
«Извините, ребята», — Минигон развел руками, — «сегодня я вам ничего не привез, даже еды. Так уж вышло».
«Ничего-ничего», — сказал доктор. «Мы как-нибудь, еда у нас пока есть. Доминик, где консервы?»
Через полчаса все четверо сидели на ящиках за колченогим столом. В подвале стучал движок, судя по звуку, близкий родственник машин Уатта. В хижине было тепло и даже, пожалуй, уютно. Минигон с Домиником, склонившись над протертой на сгибах картой, спорили, удастся ли обнаружить унесенный селем вездеход, а если удастся, то можно ли будет его отремонтировать. Минигон брался достать запасные части, кроме турбины.
«Бросьте, Винсент!» — тянул доктор. «Ну, на что вам вездеход? Там, где нам придется его бросить, мы и пешком будем через сутки.
Вот бросим и пойдем пешком. Зачем сразу выматываться? В западном проходе есть одно ущелье. Там можно подняться на вездеходе 6000. А дальше? А дальше до гребня пешком суток четверо. Затем спуск. Дойдем?
Нет, я дойду.
И ты не дойдешь. Спроси Искандера, он знает. Кстати, Карл, вот интересный для вас человек. Он недавно с той стороны».